Глава 11. С тех пор, как Билли бастовал и часто уходил дежурить, с тех пор, как уехала Мерседес и умер Берт, Сексон оказалась в таком одиночестве, которое не могло не повлиять даже на ее здоровую натуру. Мэри тоже исчезла, сказав что-то неопределенное о месте экономки в Пьемонте. Билли мало помогал Сексон в создавшемся теперь положении. Он смутно чувствовал, что она страдает, но не мог понять причину и глубину ее страдания. Его практическая, чисто мужская натура была слишком далеко от такой женской интимной внутренней трагедии. Он в лучшем случае играл роль свидетеля, правда, свидетеля дружески настроенного. Для нее ребенок являлся чем-то живым и реальным, таким она чувствовала его и до сих пор. И в этом было ее мучение. Никаким усилием воли не могла она заглушить ощущение образовавшейся пустоты. Реальность этого ребенка доводила ее иногда до галлюцинаций. Ей казалось, что он все же где-то существует, и она должна найти его. Она ловила себя на том, что прислушивается, напрягая слух к его детскому крику, которого в действительности не слышала ни разу, но тысячи раз слышала в своем воображении в счастливые месяцы беременности. Два раза она вставала во сне с постели и бродила, разыскивая его, и, просыпаясь возле комода своей матери, где хранились заготовленные для ребенка вещи. И она говорила в себе в такие минуты: «И у меня был когда-то ребенок», и повторяла это вслух днем, сидя у открытого окна и глядя на игравших ребят. Однажды, проезжая в трамвае по 8-й улице, она села рядом с молодой матерью с кричащим ребенком на руках. Сексон сказала ей: «И у меня был ребенок. Умер». Мать как-то испуганно посмотрела на нее и невольно крепче прижала к себе ребенка. Но затем выражение ее лица смягчилось. «Бедненькая», — сказала она ласково. «Да», — повторила Сексон, — «он умер». Глаза ее наполнились слезами, и то, что она сказала о своем горе вслух, принесло ей как бы некоторое облегчение. Весь этот день ее преследовало настойчивое желание поведать о нем всем и каждому, и кассиру в банке, и пожилому приказчику в магазине Салингера, и какой-то слепой женщине, которую водил маленький мальчик, игравший на концертино. Всем, кроме полисмена. Полисмены стали теперь для нее какими-то новыми, страшными существами. Она видела, как они убивали забастовщиков не менее беспощадно, чем те штрейкбрехеров. Но они убивали не из-за хлеба, а по долгу службы, и они казались ей настоящими профессиональными убийцами. Ведь тогда, когда они загнали кучку рабочих в угол у ее крыльца, они могли просто взять их в плен, но они этого не сделали. И с тех пор, видя полисмена, она бессознательно старалась обойти его как можно дальше. Где-то подсознательно в ней крепло убеждение, что они являлись чем-то по существу чуждым и враждебным и ей, и ее близким. Когда она ждала трамвая на углу 8-й улицы и Бродвея, стоявший там полисмен узнал ее и поклонился. Она страшно побледнела, и сердце ее замерло. Но ведь это был просто Нед Германман, ее старый знакомый, толстый широколицый человек, выглядевший добродушнее, чем когда-либо. В школе они были с ним в течение 3 лет соседями. Потом оба считались целый год лучшими учениками по сочинению. А в тот день, когда в Пинале взорвались пороховые заводы, и в школе не осталось ни одного целого окна, только они одни не поддались общей панике и не бросились, подобно другим ученикам, бежать. Они остались в комнате, и рассерженный директор водил их потом из класса в класс, показывая струсившим ученикам, и затем отпустил домой, наградив за смелость месячным отпуском. А потом Нед Германман поступил в полицию, женился на Лене Хейланд, и Сексон слышала, что у них теперь 5 детей. И все же, несмотря на все это, он был полисменом, а Билли — забастовщиком. И разве тот же Нед Германман не может однажды броситься на Билли и бить его, и стрелять в него, как это делали перед ее крыльцом так недавно другие полисмены? «Что с вами, Сексон?» — спросил он. «Больны?» Она покачала головой и, не будучи в силах произнести слово, поспешила к остановке, к которой подходил трамвай. «Давайте я помогу вам», — предложил он, когда она хотела взойти на подножку. В испуге она отшатнулась от него и отрывисто пробормотала. «Нет, я сама. Я не поеду на нем. Я забыла одну вещь». И она спешно повернула по Бродвею к 9-й улице. Пройдя несколько шагов по 9-й, она вернулась по улице Клей обратно на 8-ю и села на другой трамвай. По мере того, как проходили летние месяцы, положение в Окленде все ухудшалось. Казалось, капитал избрал именно этот город для борьбы с рабочими организациями. Столько было безработных благодаря забастовке, локаутам или своей зависимости от вовлеченных в стачку союзов, что достать даже черную работу было очень трудно. Билли иногда уходил на паденную, но сводить концы с концами все же не удавалось, несмотря на небольшое вспомоществование, выдаваемое стачечным комитетом, и крайнюю экономию Сексон. Их стол уже совсем не походил на тот, который был у них в первый год после свадьбы. Не только все продукты были худшего сорта, но от многого пришлось совсем отказаться. Мясо, даже самое плохое, подавалось очень редко. Свежее молоко заменили сгущенным, но и от него мало-помалу отказались. Масло, когда его покупали, съедалось втрое медленнее, чем раньше. Билли, привыкший выпивать за завтраком 3 кофе, ограничивался теперь 1. Сексон предварительно кипятила этот кофе очень долго, и стоил он всего 20 за фунт. Гнет тяжелых дней наложил свой отпечаток на все окрестные улицы. Рабочие, не участвовавшие в забастовке непосредственно, вовлекались в нее косвенно или страдали от наступившей в каком-нибудь производстве безработицы. Многие холостые молодые люди съезжали с тех квартир, где они снимали комнаты, и квартирная плата ложилась еще большим бременем на плечи их хозяев. «Господи!» — жаловался мясник Сексон. «Мы, рабочие люди, все страдаем. Вон моей жене не на что пойти к зубному врачу, а мне самому скоро грозит банкротство». Однажды, когда Билли хотел заложить часы, Сексон посоветовала ему занять денег у Билли Мерфи. «Я и сам об этом думал», — возразил Билли. «Но теперь просить у него невозможно. Я не рассказывал тебе, что случилось во вторник вечером в спортивном клубе. Ты помнишь этого болвана, чемпиона флота Соединенных Штатов? Билли должен был состязаться с ним и считал, что деньги у него в кармане. К концу 6 раунда тот уже совсем выбился из сил, и Билли думал, что в 7 с ним покончит. А тут, как нарочно, Билли неизвестно каким образом ломает себе руку. Разумеется, этот дурак бросается на него, и денежки Билли пропали. Да, вот уж можно сказать, не везет нам, магиканам». «Не надо!» — воскликнула Сексон, невольно вздрогнув. «Чего не надо?» — спросил Билли, разинув рот от удивления. «Не произноси этого слова! Его беспрестанно повторял Берт». «А, магикане. Ладно, не буду. Да, все изменилось, даже со времени моего детства. Мы перешли через прерии и открыли эту страну, а теперь не можем получить работы, чтобы прожить в ней. И ни ты, ни я в этом не виноваты. Будем ли мы жить хорошо или плохо, только дело случая, иначе никак всего этого не объяснишь». «Меня что-то угнетает», — добавил Билли. «Разве я прошлый год не работал, ни одного дня не пропустил, не собирался пропускать и в этом году, а теперь вот проходят недели, а я палец о палец не ударю». Сексон перестала покупать газету, но сын Мэри Донахью, газетчик, нередко заносил ей экстренные выпуски трибуны. В передовицах говорилось о том, что рабочие пытаются вмешаться в дела управления и только все путают и вредят стране. «Во всем виноваты рабочие», — изо дня в день повторяли передовицы. Сексон и верила, и не верила. Уж слишком запутана и сложна была социальная загадка. Забастовка возчиков, поддерживаемая возчиками Сан-Франциско и конференцией береговых союзов Сан-Франциско, обещала затянуться надолго, даже вне зависимости от возможного ее исхода. Оклендские конюхи и их помощники, за немногим исключением, также примкнули к забастовке. Транспортные фирмы не могли и наполовину выполнять своих обязательств, но им помогал Оклендский союз предпринимателей, который, в свою очередь, поддерживала большая часть предпринимательских союзов Тихоокеанского побережья. Сексон уже месяц как не платила за квартиру. А так как платить надо было всегда вперед, то это равнялось 2 месяцам. Столько же времени она не вносила за мебель. Однако Саллингер пока терпел и еще не очень торопил с деньгами. «Мы оказываем вам снисхождение», — сказал ей представитель фирмы. «Моя задача — получить с вас все, что возможно, не слишком притесняя вас. Саллингеры стараются поступать по справедливости, но ведь и хозяевам приходится туго. Вы даже не можете себе представить, сколько у них теперь таких счетов, как ваш. Рано или поздно им придется принять решительные меры, а то они сядут на мель. Пока постарайтесь набрать к будущей неделе хоть $5, чтобы их утешить». Один из конюхов, работавший в тех же конюшнях, что и Билли, по имени Гендерсон, не примкнул к забастовке. Несмотря на требования хозяев, чтобы штрейкбрехеры оставались и есть и ночевать в конюшнях, он, вопреки прочим, каждый вечер уходил в свой маленький домик за углом той улицы, на которой жила Сексон. Она видела нередко, как он шел на работу, вызывающе помахивая своим обеденным сутком, а соседские ребята бежали за ним на почтительном расстоянии, крича ему вслед, что он штрейкбрехер, и осыпая его градом ругательств. Но однажды вечером он, словно бросая всем вызов, рискнул зайти в приют свайщиков, трактир, находившийся на углу 7-й и Сосновой. На свое несчастье он встретился там с Отто Франком, прежним своим товарищем по конюшне, принявшим участие в забастовке. Не прошло и нескольких минут, как карета скорой помощи уже во весь дух везла его с раздробленным черепом в амбулаторию, а полицейский автомобиль мчал с не меньшей скоростью Отто Франка в городскую тюрьму. Мэри Донахью рассказывала об этом Сексон с сияющими от радости глазами. «Так ему и надо, подлецу», — закончила она. «Ну, а его бедная жена, — воскликнула Сексон, — у нее слабое здоровье. А дети? Ей никогда не прокормить их, если он умрет. И ей поделом мерзавки». Сексон была и огорчена, и вместе с тем возмущена грубой жестокостью ирландки. Но Мэри оставалась непреклонной. Она ничего другого не заслуживает, раз продолжает жить со Штрейкбрехером. Миссис Ольсон отнеслась к делу несколько иначе. Она пожалела бедных детей и жену Гендерсона, но мимоходом и все свое внимание направила на семью Отто Франка. Его жена была ее сестрой. «Если тот умрет, — сказала она, — Отто повесят. А что тогда будет с бедной Гильдой? Как она найдет заработок, когда у нее расширение вен, и она не в состоянии быть целый день на ногах? А я? Я тоже не могу ей помочь, ведь и мой Карл сидит без работы». Билли смотрел на дело еще с другой точки зрения.
«Это плохо для всего нашего дела, в особенности, если Гендерсон подохнет», — с огорчением объяснил он, вернувшись домой. «Франка сейчас же повесят. Кроме того, придется нанимать защитника, а они дерут бессовестно. Они проедят в нашем бюджете такую дыру, что проезжай хоть на четверке. Если бы не водка, Франк этого бы никогда не сделал. Трезвый, он самый смирный и добродушный человек на свете».
Дважды в этот вечер Билли уходил справляться, жив ли Гендерсон или нет. Утренние газеты подавали мало надежды на его выздоровление, а вечерние уже извещали о смерти. Отто Франк сидел в тюрьме, и на поруки его не отпустили. Газета «Трибуна» требовала скорейшего суда и казни, призывая присяжных мужественно исполнить свой долг, и подробно распространялась о том, какое моральное воздействие это окажет на рабочий класс. Далее газета указывала на то благотворное влияние, которое могли бы иметь пулеметы на чернь, схватившую за горло Окленд. Все эти события задевали Сексон лично, угрожая их жизни и их любви. Она чувствовала себя очень одинокой. Билли был единственный близкий ей на свете человек. С той минуты, как он уходил из дому и до его возвращения, она не знала ни минуты покоя. Иногда она видела на его руках свежие ссадины, и хотя он ничего не говорил об их причине, она угадывала, что и он участвует в драках. После таких случаев он бывал обычно крайне мрачен и молчалив, и либо сидел, не говоря ни слова, либо тотчас по возвращении ложился спать. Наконец она стала бояться, как бы его мрачная скрытность не перешла в привычку, и смело решилась вызвать его на откровенность. Однажды она забралась к нему на колени, одной рукой обвела его шею, а другой откинула ему волосы и стала разглаживать на его лбу морщинки. «Билли, милый, послушай», — начала она шутливо, — «ты поступаешь нечестно, и я так больше не хочу». Она зажала ему рот рукой. «Теперь дай уж мне сказать, раз ты сам молчишь. Помнишь наш уговор? Все друг другу рассказывать и выяснять сообща. Правда, я первая нарушила этот договор, когда стала продавать свои работы миссис Хиггинс и ничего тебе об этом не сказала. И мне очень жаль, что я так поступила. До сих пор жаль. Но этого больше никогда не повторялось. А теперь ты нарушаешь наши условия. Ты совершаешь вещи, о которых мне ничего не говоришь. Билли, ты ведь знаешь, что ты мне дороже всего на свете. И всегда мы делили друг с другом и радость, и горе. Теперь ты что-то скрываешь. А если ты мне не можешь довериться, то уж не знаю, кому другому. И потом, я люблю тебя так сильно, что бы ты ни делал, любить никогда не перестану». Билли посмотрел на нее с недоверчивой нежностью. «Не скрытничай», — настаивала она. «Помни, ты всегда можешь на меня опереться».
«А ты брыкаться не станешь?» — спросил он.
«Ну как я могу? Разве я твой хозяин, Билли? Я ни за что на свете не стала бы тобой командовать. И если бы ты стал мной командовать, я бы любила тебя гораздо меньше». Он медленно обдумывал ее слова и, наконец, кивнул головой.
«Так ты не рассердишься?»
«На тебя-то? Разве ты меня видел сердитой? Ну, будь умницей и расскажи мне, откуда у тебя эти ссадины на пальцах? Они совсем свежие, сразу видно».
«Ну, ладно». Он остановился и, что-то вспомнив, засмеялся с мальчишеским задором. «Вот как было дело. Нет, ты права, не рассердишься? Мы это сделали, чтобы показать себя. Это настоящий кинематограф, только что с разговорами. Идет здоровенный дылда. Сразу видно, что деревенщина. Руки, как окорока, ноги, как лодки на Миссисипи. Рожа самая невинная. Ну, невинная, как... ну, не знаю что. Вдвое больше меня ростом и совсем молодой. Идет через заставу и наскочил на наши сторожевые посты. Не настоящий Штрейкбрехер, а просто деревенский парень, который прочел объявление и отправился в город, соблазнившись деньгами. А тут идем мы, я и Бет Стродерс. Мы всегда ходим подвое, а иногда и целыми кучками. Я окликаю парня. «Эй, послушай, — говорю я, — ищешь место?» «Правильно, — отвечает. — Править умеешь?» «Умею. Четверкой? Давай их сюда». «Без шуток, — говорю я, — ты на самом деле ищешь работы?» «Затем и в город приехал. Нам такого как раз и нужно. Пойдем с нами, мы тебя живо устроим».
«Видишь ли, Сексон, тут было неудобно, потому что всего в нескольких шагах от нас стоял полисмен, знаешь, Том Скаллан, и внимательно следил за нами, хотя и не узнавал. Поэтому мы с Бедом и увели молодца, желавшего занять наши места, в переулок, который проходит за лабазами Кампуэля. Никто нас не видел. Тут Бед остановился, и мы тоже.
«Я не думаю, чтобы он хотел получить место возчика», — начал Бет, как будто сомневаясь. А парень на это отвечает очень решительно: «Ну, конечно, хочу». «Будто уж так в самом деле хочется», — говорю я. «Да-да, несомненно, чуть не божится». Ничто его не может удержать. Ведь он из-за этого приехал в город, и чем скорее мы отведем его на место, тем лучше. «В таком случае, друг мой, — заявляю я ему, — мой долг сказать тебе, что ты сильно ошибся». «Как так?» — говорит. А я ему вдруг: «Почему это ты стоишь на одной ноге? И знаешь, Сексон, этот дуралей посмотрел на свои ноги». «Не понимаю», — говорит. «А вот мы тебе сейчас разъясним». И тогда я ему показал: «Раз, раз, справа, слева, еще, еще, прямо фейерверк!» У него из глаз искры посыпались, небо стало совчинку, ну, прямо в ад попал. Все это, когда знаешь бокс, дело нескольких секунд, только рукам без перчаток больно. Если бы ты видела парня до этой встречи и после, ты бы подумала, что он актер-трансформатор, так я изменил его рожу, ты бы лопнула со смеха.
Билли остановился, разразившись новым взрывом хохота. Сексон принудила себя присоединиться к его смеху, но в душе ее был ужас. Тем временем Билли продолжал.
«Ах, вы хулиганы!» — скулил парень, с трудом поднимаясь на ноги. «Ну что, — спрашиваю я, — ты все еще желаешь поступать на место?» Он только помотал головой. «Тогда я хорошенько его пробрал. Теперь тебе, парень, остается одно. Удирай, понимаешь? Убирайся отсюда. Твое место в деревне. Если ты опять покажешь в городе свой нос, так еще и не то увидишь. Мы только с тобой поиграли, но если ты нам еще раз попадешься, мы тебя так разукрасим, что потом родная мать не узнает». И посмотрела бы ты, как он улепетывал. Откуда только ноги взялись? Наверное, и теперь еще бежит. А когда он вернется в какой-нибудь свой Мильпитас или другую сонную дыру и расскажет, как с ним поступили парни в Окленде, так вряд ли найдутся охотники занять наши места даже за $10 в час».
«А все-таки ужасно», — сказала Сексон и снова неискренне засмеялась.
«Но это еще ничего», — продолжал Билли, все более увлекаясь. «Сегодня утром наши молодцы поймали другого.
Уши обработали они его под первый сорт. Через 2 минуты они его привели в такой вид, что в госпитале ужаснулись. Вечерние газеты поместили об этом отчет. Нос сломан, 3 очень глубокие раны в голове, все передние зубы выбиты, 2 ребра и ключица тоже сломаны. Но и это еще пустяки. А возчики из Фриска еще не так расправлялись во время большой забастовки перед землетрясением. И в этой забастовке возчики победили».
«Но разве нужны непременно такие жестокости, Билли? Я понимаю, что они штрейкбрехеры, что они отнимают хлеб у детей забастовщиков, чтобы отдать его своим детям. И что все это очень нехорошо, но неужели с ними все-таки надо поступать так ужасно?»
«Непременно», — отвечал Билли убежденно. «Мы должны нагонять на них страх».
«А если попадетесь?»
«Тогда союзы наймут нам защитников. Хотя, по правде сказать, это теперь не очень действенное средство, потому что судьи свирепствуют, а газеты призывают их выносить все более и более суровые приговоры. Но все равно, и в эту забастовку, еще до того, как она кончится, ни один негодяй проклянет себя за то, что стал штрейкбрехером».
Очень осторожно Сексон старалась в течение получаса выпытать у мужа, как он относится к тем насилиям, которые себе позволяют его товарищи-возчики. Но он оказался до глубины души проникнутым уверенностью в своей и их правоте. Ему никогда и в голову не приходила мысль, что он, может быть, не совсем прав. Это была игра, и, сделавшись ее участником, он не мог стремиться к выигрышу иными путями, чем все остальные. Правда, ни динамита, ни убийства из-за угла он не одобрял. Впрочем, не одобряли этих способов борьбы и союзы. Но здесь мотивировка его была крайне примитивна. «Не нужно, потому что не стоит». Потому что подобные способы восстанавливают общественное мнение и губят стачку. Но хорошенько поколотить такого парня и внушить ему страх Божий, как он выражался, было единственно правильным и необходимым действием.
«Наши отцы, однако, никогда так не поступали», — наконец возразила Сексон. «И у них не было ни забастовщиков, ни штрейкбрехеров».
«Ну еще бы», — согласился Билли. «Доброе старое время. Эх, жить бы нам тогда!» — он глубоко и горестно вздохнул. «Но прошлое никогда уже не вернется».
«А ты хотел бы жить в деревне?» — спросила Сексон.
«Еще бы».
«Теперь ведь в деревне живут очень многие», — заметила Сексон.
«А я замечаю, что очень многие лезут в город на наши места», — отвечал он.